Говорит Радио Свобода. Чем отличается дело российского депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, от дела американского продюсера Харви Вайнштейна?
Сама проблема насилия человека, наделенного властью по отношению к тому, кто от него зависим, это просто даже не обсуждалось.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, получившая отравление в Солсбери, находятся в коме.
Я не помню случаев, чтобы убивали не только перебежчика, но и членов его семьи.
Известный театральный режиссер Юрий Бутусов вынужден покинуть Петербургский театр имени Ленсовета, где проработал более 20 лет.
Существующая структура вот этого государственного театра, она достаточно неподвижна, и он хотел несколько модифицировать не творческую, а организационную часть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 8 марта. Итак, сегодня в Международный женский день в центре Москвы прошли акции с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого сразу несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Участники акции, среди них были активисты правозащитной организации Human Rights Watch, кандидат в президенты России Ксения Собчак, журналисты, заявили о необходимости провести расследование обвинений в адрес Слуцкого. Сам депутат эти обвинения отвергает и называет их бредом. Чем похоже дело российского депутата Слуцкого на дело американского продюсера Вайнштейна? Как реагируют разные общества на скандалы, связанные с сексуальными домогательствами? Почему жертвы перестают бояться? Моя коллега Елена Фанайлова беседует с Ольгой Здравомысловой, социологом, гендерным исследователем, исполнительным директором Горбачев фонда, вице-президентом клуба Раисы Горбачевой.
Удивляет, пожалуй, во всей этой истории с депутатом от ЛДПР Слуцким не то, что она произошла, и даже не то, что девушки решили открыто говорить об этой проблеме, удивляет реакция мужчин. Я понимаю Слуцкого, который, конечно же, оправдывается, который говорит: «Ха-ха, мне лестно сравнение с Харви Вайнштейном». Но то, как реагируют коллеги-политики, которые его оправдывают и говорят, что никак на его карьере это не скажется, и вот это, наверное, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, это что, традиционно для российского общества, для российского мира, для мужчин при власти, которые привыкли себя защищать?
Я бы не сказала слово «традиционно», я сказала бы слово «нормально». Потому что если мы вспомним вот всю историю с реакцией и интерпретациями вокруг истории с Харви Вайнштейном, которая была осенью, то мы же сразу видим, что в, так сказать, публичной сфере российской это обсуждалось максимум как некоторый курьез, как заказное какое-то дело, как некоторое извращение даже. Масса людей, мужчин и женщин, кстати, либерального даже взглядов таких на другие вещи, они говорили о том, что ну а что, ну в Америке, конечно, помню такую фразу, нормальные американцы, они, конечно, относятся к этому с таким удивлением и даже насмешкой. Откуда они это, так сказать, эту информацию почерпнули, я не знаю. Я уверена, что в Америке, разумеется, есть разные к этому отношения. Но почему-то, то есть понятно почему, именно потому что для нас это нормально, российские люди просто не готовы воспринять это как нечто, заслуживающее серьезного внимания. Если серьезного, то только в связи с тем, что это какой-то такой политический заговор, подстава, чтобы кого-то убрать, захватить чей-то бизнес, политически продвинуться и так далее. А сама проблема харассмента, проблема насилия, насилия человека, наделенного властью, его безнаказанности по отношению к тому, кто от него зависим, на гендерном, так сказать, основании мужчины по отношению к женщине, это просто даже не обсуждалось, и это было очень заметно. Поэтому вот такое отношение мужчин, окружающих господина Слуцкого или высказывающихся по его поводу, оно даже не удивительно, оно вполне предсказуемо. Было бы очень удивительно, если бы оно было другим.
Кстати говоря, вот это объяснение скандала и обвинений, которые девушки предъявляют господину Слуцкому, политическими причинами, подставой, в кавычках,
тоже,
это абсолютно такая типичная вещь. В деле Вайнштейна мы тоже это видим.
Конечно, конечно. Это все заказуха, причем аргумент такой, а почему они раньше молчали? Как будто бы вообще в обществе, даже американском, которое в этом смысле более, так скажем, разговорчиво, да, и в котором уже многие нормы поколеблены, глубоко патриархатные, но тем более в нашем обществе, это же очень требует огромного мужества и какой-то отчаянности от женщины, чтобы она начала говорить публично, тем более называя свое имя. И это классическая ситуация, когда жертва поставлена в ситуацию, в которой она не может жаловаться. Потому что помимо того, что ей зачастую скажут, что сама виновата, там, спровоцировала, там, я не знаю что, она еще и будет какой-то такой парией. Ей будет просто потом, как она будет в глаза смотреть, что вот она так вот себя повела, вынесла какой-то там ссор из избы, вообще поступила абсолютно неконвенционально. Она нарушила запрет. Не он нарушил, а она. И, конечно, для того, чтобы говорить о этих ситуациях открыто, нужно, конечно, изрядное, именно мужество.
Как стало известно из публикации BBC, Фарида Рустамова, сотрудница BBC, как раз и оказалась в ситуации, когда ей была нанесена большая психологическая травма. Там действительно возмутительные эпизоды в записи, которые выкладываются, возмутительные эпизоды поведения господина Слуцкого. И она даже занималась у психолога, пытаясь с этой травмой, на самом деле травмой, справиться. И интересно здесь то, что она преодолела этот страх только из солидарности со своими коллегами, когда уже и продюсер «Дождя», и редактор RTVI девушки выступили открыто, назвали свои имена, потому что Слуцкий сказал, что анонимные обвинения он не принимает. В этом смысле российское общество делает какой-то шаг вперед, или что это?
Нет, это тот же самый механизм, что и в Соединенных Штатах. Там тоже пошел вот этот снежный ком после первых разоблачений. Потому что это действительно, когда кто-то начинает говорить и преодолевает вот это табу, это открывает путь другим. Ну, это классический вообще механизм изменения общественного сознания, оценок в отношении чего-то, что никогда не обсуждалось. Когда кто-то выступает в силу каких-то причин, прорывает вот это табу, а остальные вдруг понимают, что вот оно уже не такое железобетонное, и действительно вспоминают о том, не вспоминают, они этого никогда не забывали, но понимают, что они могут говорить, и что уже, так сказать, какой-то путь им проложен. Российское общество отличается, конечно, от американского, хотя в американском обществе традиционная культура, такое традиционное отношение к этим табу, оно имеет очень глубокие тоже основания, но это все-таки другому устроенное общество. Но, конечно, это говорит о том, что мы живем в общем мире. И мы, хотя сейчас очень популярно говорить, что мы, у нас все отдельное, у нас все особое, и вы живите, как вы живете, а мы будем живете, а мы будем, как мы жить. Мы видим, что вот даже такого рода дискуссии становятся глобальными. Они не могут ограничиваться одной страной, которая там более феминистская, более демократическая и вообще имеет другую какую-то культуру. А оно просто так проникает и в те общества, которые, ну, более патриархальные. И это, конечно, касается России, безусловно, потому что назвать ее страной патриархальной невозможно, она уже давно не такая. Но, конечно, вот эти табу той прежней культуры здесь гораздо более влиятельные, просто властные и доминирующие, и они поддерживаются. Тем не менее, вот даже они подвергаются какому-то оспариванию. Хотя я не знаю, до какой степени это, скажем так, влияет на общественное сознание вообще. Это не надо переоценивать тоже. Кстати, конечно, и это знают во всем мире, такого рода скандалы, они могут быть использованы действительно и для сведения счетов, и для мести, и там может быть ложь, и лицемерие, и все прочее. Это присутствует. Но просто в этом всегда надо разбираться.
Здесь кажется, что все действительно очень похоже на казус Вайнштейна, да, потому что люди, которые в этом журналистском пуле работают, говорят ровно то, что говорили актеры и актрисы Голливуда. Все знают этот секрет Полишинели. То, что уже сейчас обнародовано, говорится, люди говорят, что все знали про это поведение Слуцкого.
И я думаю, да, но это, конечно, тут существует все равно презумпция невиновности, и понятно, что это сложно всегда бывает доказывать. Но даже в случаях, когда, например, это был оговор, ну, предположим, все равно само обсуждение этого вопроса, само оспаривание нормальности насилия по отношению к женщине, особенно мужчине, который занимает вот эту властную позицию, это очень важно. Может быть, этот конкретный мужчина этого не совершал, и пусть он будет оправдан, если он, собственно, не совершал. Но это дает знак, что это не есть, это дает четкое указание на то, что это больше не норма, не абсолютная норма. И если ты это делаешь, ты должен понимать, что ты нарушаешь. Этому существует сопротивление, но то, что это уже зарождает сомнения и уже какие-то люди, прежде всего женщины, конечно, которые, ну, понятно, так сказать, оказываются в этой ситуации довольно часто, понимают, что они не должны это просто принимать как нечто само собой разумеющееся и просто тихо плакать в углу, если их обидели, и там жаловаться каким-то близким людям. Если это так, то это очень важно. Но это меняет, конечно, климат такой общественный.
То я не могу не спросить у реплики господина Володина, спикера Госдумы, который заявил возмущенным журналистам и журналисткам, если вы считаете, ну, я цитирую не буквально, если вы считаете, что в Думе так опасно работать, откажитесь от этой опасной профессии.
Ну, что я могу сказать, что господин Володин держит вот эту круговую оборону, проявляет так называемую мужскую солидарность, вероятно, отчасти, и считает, и, вероятно, его сознание так устроено, что в его сознании это все-таки ненормальные они, которые подняли этот вопрос, а не те, на которых, скажем так, пало это подозрение. Вот они нормальные, они. И пусть они тогда, если они так волков боятся, то пусть в лес не ходят. Но тогда он должен признать, что у него там волки, которые вот живут по этим законам. И, в общем, вы такие красные шапочки, сидите и не вылезайте. Ну, что ж, вот у него такая картина мира.
Мне все-таки кажется, что дело Вайнштейна имело потрясающий резонанс в том смысле, что люди увидели, что так можно. И мне кажется, что те женщины, которые сейчас протестуют против вот этого властного мужского насилия в этом так называемом деле Слуцкого, они в том числе благодаря этой модели оказались способны на эту смену.
Но я, собственно, с этого даже и начала, что это оказалось дело, выходящее далеко за пределы одного Голливуда и отдельно взятых Соединенных Штатов. Потому что это затрагивает глубинную патриархатную норму разрешенности насилия, особенно насилия мужчины, наделенного властью по отношению к женщине, которая оказывается от него в постоянной или эпизодической ситуации зависимости. Это глубинная норма, которая все больше и больше в мире оспаривается в самых разных обществах, и я думаю, что это процесс вполне здоровый. Хотя он очень трудный, и тут много может быть разных трудностей. Тем не менее, в целом, это процесс, конечно, к свободе, да, большей свободе выбора, большей сознанию чувства собственного достоинства.
С социологом, гендерным исследователем, исполнительным директором Горбачев фонда Ольгой Здравомысловой беседовала Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Полицейский, который, как и бывший шпион Сергей Скрипаль, его дочь, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, вышел из комы и начал говорить. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд. По словам Радд, состояние офицера полиции, который первым оказался на месте происшествия, по-прежнему тяжелое, но есть надежда на улучшение. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в коме. Тему продолжает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В четверг сообщением о ходе расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском парламенте выступила министр внутренних дел Амбер Радд. Она назвала покушение наглой и вызывающей попыткой убийства, совершенной самым жестоким образом в общественном месте, сообщив, что оно было совершено с помощью очень редкого отравляющего вещества. Министр пообещала привлечь преступников к ответу, кем бы они ни были и где бы они ни находились. Амбер Радд отказалась заниматься спекуляциями о возможной причастности России к преступлению и заявила, что полицейское расследование должно основываться на фактах, а не слухах. Сотни полицейских, токсикологов и сотрудников контрразведки МИ-5 брошены на выяснение обстоятельств покушения на Сергея Скрипаля. Тщательно изучаются места возможного распыления нервно-паралитического вещества, в том числе дом Скрипаля в Солсбери, ресторан и паб, где он побывал с дочерью, и площадь у торгового центра, где их обнаружили в бессознательном состоянии. Берутся пробы воздуха и грунта, проводятся токсикологические анализы. Расследование займет несколько дней. Оно курируется на самом высоком уровне, непосредственно премьер-министром Терезой Мэй и министром внутренних дел Амбер Радд. Ход расследования рассматривался в среду на специально созданном комитете по чрезвычайным ситуациям «Кобра». В тот же день в связи с этим прошли дебаты в Палате общин британского парламента. Парламентарии потребовали расследовать 14 случаев подозрительных смертей в Англии бывших граждан России за последние несколько лет. В Англии раздаются голоса, требующие разрыва дипломатических отношений с Россией в случае ее причастности к отравлению Скрипаля. Министр иностранных дел Борис Джонсон пообещал в случае выявления российского следа заново ужесточить режим санкций в отношении Российской Федерации. Глава контртеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, который непосредственно возглавляет расследование, заявил, что после того, как было идентифицировано нервно-паралитическое вещество, использованное при покушении на Скрипаля, эксперты занимаются выяснением его происхождения. Пока официально это вещество не называется в интересах следствия. Предполагается, что оно не могло быть произведено без участия государственных структур. По мнению экспертов, использование этого отравляющего вещества требует специального опыта. По словам Роули, пока нет свидетельств того, что распыление нервно-паралитического вещества сказалось на здоровье значительного числа людей. Известный британский эксперт по химическому и биологическому оружию Хэмиш де Бретон Гордон считает, что самое вероятное, что Скрипаль и его дочь были отравлены азарином. «Это не то вещество, на которое можно наткнуться в собственном саду», — сказал он. «Оно, скорее всего, было произведено в крупной государственной лаборатории». Высказываются также предположения, что использованный яд более редкого происхождения. Британская контрразведка МИ-5 разрабатывает альтернативные версии отравления Скрипаля. В том числе рассматриваются возможные криминальные мотивы и даже версия, что этим терактом кто-то хотел подставить Владимира Путина в канун президентских выборов. Любопытную версию предлагает газета «Таймс». Со ссылкой на свои источники в полиции газета пишет, что не исключено, что Юлия Скрипаль привезла на прошлой неделе флакон или распылитель газа в России в виде полученного от кого-то подарка для отца, и коробка с этим подарком была открыта в воскресенье днем или у входа в торговый центр, или в пабе или ресторане, где они обедали. Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в случае доказанной причастности Кремля к отравлению Скрипаля, она поддержит призыв бойкотировать проведение чемпионата мира по футболу в России. О подоплеке покушения на Сергея Скрипаля в интервью «Радио Свобода» говорит историк российских спецслужб Юрий Фельштинский, автор написанной совместно с Александром Литвиненко книги «ФСБ взрывает Россию» и соавтор книги «Корпорация России и КГБ во времена президента Путина». Наш герой оказался в Великобритании в результате довольно странного и необычного обмена шпионами. Расскажите, пожалуйста, в чем необычность этого обмена и почему российские власти пошли на такой гуманный шаг?
Если я не ошибаюсь, это был первый случай, когда на российских, ну или в старые времена, на советских шпионов, пойманных за границей, обменивался российский же шпион или сотрудник ФСБ, обвиненный и осужденный за шпионаж в пользу иностранного государства. Стандартный обмен заключался в системе, когда менялся иностранный шпион, пойманный в России или СССР, на советского или российского шпиона, пойманного за границей. А эта процедура считалась как бы нормальной. А вот ситуация, когда российский гражданин обменивался на российского шпиона, она на самом деле отсутствовала. И, по-моему, со Скрипалем был создан прецедент. Я подозреваю, что, наверное, произошло это потому, что российское правительство очень хотело получить назад 10 нелегалов, которые были арестованы в Нью-Йорке, включая знаменитую Анну Чапман. А в тот период, как я понимаю, не было никаких иностранных шпионов в застенках Российской Федерации, и поэтому не оставалось ничего иного, как быстро сформировать группу для обмена. В эту группу вошел Скрипаль, который, собственно, был единственным действительно арестованным шпионом, то есть человеком, арестованным за шпионаж. Потому что три других человека, в общем-то, скорее были правозащитниками. В этом смысле обмен уже сразу казался не очень стандартным. Казалось тогда, что американцы очевидным образом, ну, продешевили в кавычках, да, что они отдали 10 шпионов в обмен, в общем-то, на одного. Значит, я подозреваю, что либо ФСБ сразу понимали, что они делают стратегическую ошибку, создавая новый прецедент. Тем не менее, они эту ошибку осознали потом и решили, что они ее исправят вот таким вот образом. А вот дальше стали происходить, я думаю, события, которые теперь приходится выстраивать в одну цепочку, потому что сразу, наверное, эта цепочка была неочевидна. Но дело в том, что была уничтожена вся семья Скрипаля. В 2012 году от рака в Лондоне умерла его жена, в 2017 году в автокатастрофе погиб его сын, хотя там много неясностей, много вопросов. И вот сейчас, собственно, от нервно-паралитического газа в критическом состоянии оказались в больнице сам Скрипаль и его дочь Юлия. И, конечно, это, прямо скажем, тоже нововведение. Я не помню случаев, чтобы убивали не только перебежчика, но и членов его семьи. Вообще, как бы, последний такой зловещий случай, который приходит мне в голову, это случай с убийством Троцкого в августе 40-го года, когда Сталин предварительно уничтожил еще всех детей Троцкого. Но Сталин, как бы, был известный садист, и Троцкого очень сильно ненавидел. И то этот случай был, конечно же, исключительным. Так вот, если сейчас ФСБ от системы уничтожения, истребления перебежчиков, что как бы всегда считалось стандартным и в советские годы, и в постсоветские годы, переходит к системе уничтожения еще и членов семьи врагов государства, то это, конечно, опасное и очень неприятное для всех нововведение, потому что члены семьи становятся заложниками поведения родителей.
Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, чем Скрипаль занимался в Англии? Говорят, что он вел спокойный, тихий образ жизни и жил под своим подлинным именем.
В Англии он жил несколько лет. Понятно, что все, что он знал и хотел рассказать английским спецслужбам, а может быть, не только английским, а еще спецслужбам союзников, например, американским спецслужбам, наверное, он уже рассказал. Политически активную жизнь он не вел. В отличие от Литвиненко, он не занимался критикой Путина и российского режима. Так что в этом смысле никакой угрозы дополнительной он уже не представлял для российского государства. Поэтому, наверное, придется согласиться с тем, что то, что с ним произошло, это была исключительно месть российского правительства и как бы урок всем остальным российским гражданам, которые теоретически могут захотеть заниматься шпионажем в пользу иностранного государства. И урок этот заключается в том, что если вы будете заниматься шпионажем, даже если вас при этом арестуют и потом отпустят, и даже если, например, вы сможете сбежать за границу, то все равно за это будете отвечать не только вы, но и члены вашей семьи. Я думаю, что это единственное прочтение тех событий, которые произошли, которые возможны.
А вам не приходит в голову такая версия, что кто-то из раскрытых им агентов российских решил просто отомстить?
Ну да, но тогда же мы должны предположить, что вот кто-то убивает планомерно всех членов его семьи, и почему-то никого в российском государстве это не интересует. Абсолютно исключая версию о том, что это убийство не было санкционировано свыше руководством ФСБ. Вообще, мы же должны понимать, что там служат люди военные, они подчиняются приказам, и самовольной организацией убийства никто из них никогда не занимается. Это как бы несерьезно, а ФСБ в целом организация очень серьезная. Я думаю, что если будет сделан вывод о том, что это покушение или нет, но мы все это узнаем, конечно, в ближайшее время.
Вам не кажется, что был смысл организовывать это покушение на убийство в преддверии выборов президента в России?
Я думаю, что выборы президента ко всему этому имеют меньшее отношение, чем, например, расследование комиссии Мюллера. И я вам объясню, почему. Поскольку в Америке расследуется вмешательство России в предвыборную кампанию Трампа 2016 года, и комиссия Мюллера задает очень много вопросов самым разным людям, многие из этих людей являются гражданами России или связаны с Россией. И я не исключаю, что вот этот сигнал, который был послан, если мы считаем, что это был сигнал, тем потенциальным перебежчикам, нынешним перебежчикам, потенциальным шпионам, нынешним шпионам, вот этот сигнал может быть послан всем людям, которые подумывают о том, открыть им сейчас рот и рассказать комиссии Мюллера, что на самом деле происходило. Или, может быть, не стоит рассказывать, потому что ФСБ все-таки, пусть и с многолетним опозданием, но всех тех людей, которых они считают изменниками, приговаривает к смерти.
Это был историк Юрий Фельштинский. Вопросы ему задавала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Особо отметим, что пока никаких доказательств причастности российских спецслужб к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери нет. Продолжаем программу «Время свободы», и сейчас коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В августе 2016 года, за два дня до встречи Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте, личный самолет российского миллиардера прилетал в Нью-Йорк. Об этом сообщает издание The Bell. За несколько часов до прилета самолета глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт встретился на Манхэттене со своим украинским партнером Константином Килимником, предположительно, чтобы обсудить консультации для Дерипаски перед выборами президента США. Сейчас Манафорт один из главных фигурантов в деле о российском вмешательстве в американские выборы. Специальный прокурор Роберт Мюллер имеет доказательства того, что на Сейшельских островах прошла секретная встреча представителей Дональда Трампа и Кремля до того, как Трамп вступил в должность президента США. Встреча была попыткой создать тайный канал для общения с Москвой, пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Свидетель, сотрудничающий с Мюллером, сообщил следователям о заранее организованной встрече, на которой представитель переходной команды Трампа мог встретиться с эмиссаром из Москвы для обсуждения будущих двусторонних отношений. Газета сообщает, что Джордж Надер, ливанско-американский бизнесмен, который помог организовать встречу на Сейшельских островах и присутствовал на ней, дал показания по этому делу. Надер начал сотрудничать с расследованием Мюллера в качестве свидетеля в январе. В Нальчике прошел митинг памяти жертв депортации у мемориала жертв репрессий в 74-ю годовщину насильственного выселения балкарского народа. В обращении главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова по поводу трагической для республики даты 8 марта 1944 года говорится, что депортация была чудовищным преступлением правящего режима. Отмечается также, что мужественно и стойко выдержав тяготы и лишения периода депортации, балкарский народ вернулся на родную землю, сохранив их не только национальную культуру, язык и традиции, но и высокий созидательный потенциал. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Литве разгорается нешуточный скандал. Оказалось, что совладельцами компании, обслуживающей вертолеты литовской армии, имеющей несколько других контрактов с Министерством обороны Литвы, являются высокопоставленные российские чиновники. Руководитель компании «Ростех» Сергей Чемизов и министр промышленности Денис Мантуров. Речь идет о компании «Avia Solutions Group», образовавшейся в середине нулевых годов на базе ликвидированного национального перевозчика Литвы литовских авиалиний. Avia Solutions Group и ее дочерние фирмы принимали непосредственное участие в запуске нового московского аэропорта Жуковский, продолжают обслуживать его и сейчас, при этом не прекращая сотрудничество с литовской армией, вопреки предостережениям Департамента госбезопасности Литвы. Как это стало возможным? Является ли такое сотрудничество нарушением введенных против России санкций? И почему власти Литвы не торопятся вводить в действие директиву Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязывает страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний? Эти вопросы мой коллега Марк Крутов задал Михаилу Маглову, эксперту антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер».
Что это за компания Avia Solutions Group и как она связана с российскими властями и литовскими военными?
Avia Solutions Group – это такой довольно известный в Литве крупный холдинг, который включает в себя несколько направлений работы с авиацией. Ну, например, их дочернее предприятие Baltic Ground Service обслуживает 15 аэропортов в Восточной Европе. Это наземное обслуживание, там, включая все литовские аэропорты, 4 украинских аэропорта. Это заправка самолетов. Их компания Хелисота занимается ремонтом вертолетов. У них есть компания, которая занимается лизингом самолетов. Например, они в лизинг сдавали свои самолеты компании Аэрофлот и Трансаэра. Это, в общем, такой довольно большой холдинг, который образовался после того, как национальные литовские авиалинии прекратили свое существование. Всегда было известно, что эта компания, ну, считала, что она принадлежит господину Жемялису, председателю правления компании. В 2014 году Avia Solutions заключили сделку с военно-промышленной корпорацией «Ростех» о создании четвертого аэропорта, тогда он назывался Раменское, теперь он официально называется Жуковский, по которому 75% принадлежит литовцам, а 25% принадлежит Avia Solutions. В Литве скандалы с Avia Solutions начались где-то начиная с 2015 года, когда Департамент госбезопасности дал свою оценку, что компания Avia Solutions может представлять угрозу или потенциальную угрозу для национальной безопасности. И в результате выяснилось, что были сделки на ремонт вертолетов. И свою должность оставил глава военно-воздушных сил Литвы. После этого скандала было такое довольно большое разбирательство. В результате нашего исследования выяснилось, что, во-первых, несмотря на эти предостережения, контракты Министерства обороны и армии Литвы продолжает заключать контракты с холдингом Avia Solutions. А также выяснилось, мы стали смотреть всю структуру акционеров холдинга, выяснилось, что после заключения сделки с Ростехом два человека, приближенных одновременно и к Сергею Чемизову, главе Ростеха, и министру промышленности Денису Мантурову, это Борис Алешин и Виктор Григорьев, они получили, по нашим подсчетам, примерно от 10% акций всего литовского холдинга, то есть они, по сути, стали его совладельцем.
Как вообще такое возможно? Известно, что компания сотрудничает с российскими властями, известно, что доля в ней принадлежит российским высокопоставленным лицам, и при этом европейская компания продолжает это сотрудничество, никаких мер против нее не предпринимается. Здесь нету официального нарушения режима санкций или есть, но власти Литвы закрывают на это глаза?
С точки зрения санкций, которые там, например, были приняты по Крыму, нарушения нет, потому что взаимодействие между Avia Solutions и Ростехом не касается военной отрасли. Ну, то есть они не поставляют в Россию и не помогают поставлять какое-либо вооружение, либо способствующие созданию этого вооружения. Обычная бизнес-деятельность с Ростехом санкциями не запрещена. С другой стороны, это хороший вопрос литовским властям. Есть позиция Департамента госбезопасности, есть позиция правительства Литвы, которые поддержали Департамент госбезопасности. Тем не менее, все равно контракты продолжают заключаться. Более того, в 2015 году Avia Solutions стал обслуживать 4 государственных украинских аэропорта. Это Жуляны и Борисполь в Киеве, Одесский аэропорт и Львовский. Каким-то таинственным образом, потому что на тот момент у них не было ни техники, ни оборудования в Украине. А в 2017 году из аэропорта Жуковский уральские авиалинии осуществляли свои рейсы из Жуковского в Симферополь. И компания, которая обслуживала эти рейсы, это дочерняя компания Avia Solutions. У меня нет ответа на вопрос, почему это происходит. Этот вопрос надо задавать литовским чиновникам, политикам и украинским в том числе.
Вы пишете, что Европейский Союз еще в 2015 году принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и обязал страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Тем не менее, чтобы узнать вот все это про компанию Avia Solutions Group, вам пришлось проводить целые исследования. Почему такой реестр до сих пор не создан? Известно ли, когда он будет создан? И можно ли будет вот такую информацию получать просто из открытых источников?
Решение Европейского Союза было принято, а каждая страна его реализует по отдельности. Меня, к сожалению, лично печалит скорость, с которой Литва вводит действие этого реестра. Известно, что он начнет работать летом 2019 года. Насколько этот реестр будет открыт для общества, каждый сам принимает. Например, Великобритания сразу же его ввела, и это конечные бенефициары являются публичной информацией в публичном реестре. Мы знаем, что сейчас Германия приняла тоже этот реестр, но он доступен государственным органам Германии и журналистам, которые обоснуют свой запрос. То есть он в таком закрытом все-таки варианте. В Литве, как мы понимаем, будет этот реестр похож на немецкий, но сроки его введения ужасно медленные, хотя формально нарушения по исполнению директивы нет. То есть говорится о том, что это будет в 2019 году, что директива позволяет. С другой стороны, если бы эта работа проводилась продуктивнее, то все бенефициары Avia Solutions были бы известны уже правительству Литвы, как минимум. Более того, мы выясняли этих бенефициаров там в течение полугода, и так или иначе мы львиную долю, кто является конечным бенефициаром, все равно не можем установить, потому что они скрываются за голландскими фондами. Эти фонды абсолютно не позволяют выяснить, кто является бенефициаром. Их для этого, собственно, и используют.
С экспертом антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» Михаилом Магловым беседовал Марк Крутов. Новосибирский оппозиционер Егор Савин запросил в США политическое убежище. Савин, около 6 лет возглавлявший новосибирское отделение партии «Парнас», а с прошлого года и региональное отделение движения «Открытая Россия», уехал в США. Свой отъезд он объясняет тем, что власти разрушили его бизнес, а близким постоянно угрожали. По словам Савина, давление началось еще в 2011 году. Неизвестные тогда подожгли дом его родителей в Бердске, жене звонили с незнакомых номеров и угрожали оторвать сломать голову, самому Савину неоднократно прокалывали колеса автомобиля и обливали машину кровью. В 2014 году в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме, а весной прошлого года он, по его словам, жил по графику «дом полиция». Его по несколько раз в неделю вызывали то в прокуратуру, то в отделение полиции. Примерно тогда же Савин и принял решение уехать из России. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Егор Савин рассказал подробнее о причинах своего отъезда и перспективах жизни в США.
Я уехал летом и нахожусь я в штате Миссури, недалеко от города Канзас. Уезжал с сыновьями. Жена с дочкой у меня еще оставались в России. Вот я просто... Вот мы улетели втроем. Я не знал, где мы будем ночевать, не знал, куда мы, собственно говоря, поедем куда-то и когда приедем. Вот просто сел и уехал.
Чем вы сейчас занимаетесь?
Я работаю. У меня несколько проектов я начал по бизнесу. Посмотрим, какой из них получится. Может, не получится, может, придется куда-нибудь работать.
Расскажите, почему вы приняли решение уехать?
Ну, давление на меня оказывалось последние уже много лет. И на момент лета прошлого года у меня было куча всяких административных дел, разгромленный бизнес. И я так просто чувствовал, что гайки только будут закручиваться. А так как с ФСБшниками регулярно общался, вот, то они мне вообще говорили, что в Новосибирской области ты первый в списке на всякие уголовные дела. Кстати, я понимал, что если меня как бы посадят, то некому будет семью содержать. И вообще непонятно будет там, что будет с семьей, с детьми. И я посчитал, что раз у меня трое детей, то я должен нести за них ответственность. Я не готов, чтобы они выросли без меня. Ну, решение было принято достаточно быстро. Для жены оно было несколько неожиданным. Она даже сопротивлялась какое-то время, но как бы если решился, действуй быстро. Я быстро подействовал. Первый раз, когда на нас там оказывалось давление, это было в 2011 году, подожгли дом у родителей. Жили недалеко, около Бердска, Новосибирской области. А потом как-то все больше и больше возникало всяких проблем. На меня заводили уголовное дело по 282-й. При допросах мне открыто говорили, что тебе надо уехать, либо мы тебя посадим. Бизнес мне сжигали несколько раз. Сколько раз колеса прокалывали, я уже даже боюсь соврать. Угрозы жене по телефону, там, машину кровью обливали. Всякие проверки по бизнесу, инспекции, в общем, какие-то аресты. Весь этих вот ком-проблем, когда вот со всех сторон начинают давить.
А вы не допускали тогда для себя мысль перестать заниматься политикой, отойти от Парнаса, от открытой России, но остаться в России?
Мне очень тяжело жить в той атмосфере, которая как бы в России происходит. Я пытался что-то менять, вот эту среду, в которой мы живем. Ну, наверное, я зашел, может быть, там с точки зрения регионального политика оппозиционного далеко. Я думаю, что даже бы если я остановился, проблемы бы особо, наверное, не кончились, потому что за высказывание тоже бы что-нибудь, я думаю, там прилетало. Я не знаю, какая логика у властей, ФСБшников или у полиции. Я не знаю, если бы я просто остановился, кончились бы проблемы. Я не уверен в этом. Я просто уже столько было всяких проблем. Я всю весну, я как минимум по 3-4 раза в неделю был либо в прокуратуре, либо в ментовке. Просто вот дом полиция, то допросы, то опросы, то еще что-нибудь. Ну, как-то у меня жизнь уже стала такая, как у уголовника. Вот. Одни какие-то вызовы, допросы, какие-то постоянные письма. У меня почта просто, она просто состояла из писем, из органов. Каждую неделю десятки писем.
Вы уже полгода больше даже, да, получаете новости из России через океан, да, расстояние. Вот как-то изменилось ваше восприятие к тому, что происходит в России?
То, что там сумасшедший дом, как бы у меня нет, не изменилось. Я просто читаю новость, продолжаю офигевать того, что там происходит, честно говорю. Кажется, что уже оно вот дно есть, оно здесь, но, как там говорят, днее и днее все. Я, честно говоря, не понимаю, когда настанет тот предел, когда там люди скажут, нет, что-то мы уже слишком далеко зашли, хватит. Пока я вижу деградацию.
Ну, а для себя вы определились, при каких условиях вы бы вернулись в Россию и вернулись бы вообще?
Я готов вернуться в Россию. Как только я
ну, увижу, что появилась перспектива на реформы, на изменения, я бы с удовольствием вернулся. Ближайшие 6 лет, ну, в принципе, там делать нечего. Так, ну, можно там какие-то потихоньку митинги устраивать, еще что-то, но политической жизни как таковой нет. Ну, разве что вот Яшин вот стал муниципальным депутатом, главой района. Ну да, у него, ну, что-то делать. Ну, а по большому счету, вот больших таких изменений, я не думаю, что они могут быть. Хотя, кто знает, может, черный лебедь прилетит в виде, не знаю, инфаркта.
С новосибирским оппозиционером Егором Савиным беседовала Наталья Джампаладова. Известный режиссер Юрий Бутусов уходит из театра имени Ленсовета в Петербурге, где он проработал более 20 лет, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Один из самых известных российских режиссеров Юрий Бутусов отдал работе в театре имени Ленсовета 2 десятилетия своей жизни. С 2011 года он являлся главным режиссером театра, а в ноябре 2017 подписал 3-летний контракт, который делал его художественным руководителем театра. В своем открытом письме он объяснил коллективу и публике, что условия, оговоренные в контракте, не выполнены, и поэтому ему приходится уйти, чтобы не обманывать ожидания труппы. Заявление об его уходе глава комитета по культуре Сухенко подписал 6 марта. Из письма Юрия Бутусова понятно, что основная причина его ухода – конфликт с директором театра Валерием Городковским. По мнению Бутусова, когда он сделался худруком, в театре стало 2 главных лица. И чтобы такая конструкция работала, нужно было внести изменения в устав. Но учредитель театра, комитет по культуре, сделать это отказался. Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в театре имени Ленсовета, полностью обесмысливает мою работу на новом посту, пишет Бутусов. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, пиар-отдел. Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре 2 первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане. Для этого у нас есть все предпосылки. Но Валерий Борисович Городковский при поддержке Комитета по культуре и Северо-Западного отделения Союза театральных деятелей блокировали все мои инициативы, требования и права как художественного руководителя. У меня даже не появилось полномочий назначать худсовет в нужном мне составе, хотя это неотъемлемо право любого худрука». Конец цитаты. Юрий Бутусов заканчивает письмо тем, что считает дальнейшее пребывание на своем посту не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным. Театровед, литературный критик, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская считает ситуацию драматической для города.
На нашем ландшафте не так много выдающихся режиссеров работает. Конфликт в театре Ленсовета длился давно. Конфликт Юрия Николаевича Бутусова и директора Валерия Борисовича Городковского несколько месяцев назад, они все-таки как-то согласились к какому-то паритетному существованию, и у театра стало 2 первых лица. Это, конечно, ситуация не очень простая, но казалось, что на 3 года какое-то перемирие достигнуто. Но для того, чтобы Бутусов мог как-то реформировать в театре определенные структуры, создать новые отделы, пиар-отдел, который бы работал там с новыми технологиями, гастрольный отдел и так далее, нужно было вносить изменения в устав. И комитет по культуре городской на это не пошел. Как мне сказали в театре, комитет вообще не вступил с Бутусовым в переговоры. На самом деле это очень плохо. Я понимаю, что Юрий Николаевич человек и нервный, и импульсивный, и с ним достаточно трудно вести какие-то разговоры, но комитет на то и поставлен, что они обязаны слушать таких режиссеров, особенно крупных, как Бутусов. Кроме того, ситуация осложняется тем, что за Юрия Николаевича Бутусова абсолютно вся труппа. Действительно, театр Ленсовета переживает совершенно новый период. И сейчас труппа поставлена перед фактом, я не знаю, забастовок, писем наверх. То есть я думаю, что актеры не сдадут своего художественного лидера. И зачем комитету было вот так вот провоцировать, а не вступить все-таки в процесс переговорный, да, с Бутусовым, внесение каких-то изменений в устав театра, мне пока что не совсем понятно. Я знаю, что Бутусов хочет собрать пресс-конференцию, и там, наверное, мы сможем задать ему какие-то конкретные вопросы и понять всю конфигурацию, потому что это очень плохо, если Бутусов уйдет из Ленсовета. Это просто очень плохо. Существующая структура структура вот этого государственного театра, она достаточно неподвижна, как я понимаю. И он хотел несколько модифицировать не творческую, а организационную часть, которая под руководством директора нынешнего, как он считает, недостаточно современна. Действительно, многие театры имеют уже более подвижные какие-то структурные вещи. Я не вникала никогда, но я считаю, что если театр творчески успешен, а он очень творчески успешен, если у режиссера абсолютная любовь с труппой, то административная часть и власть обязаны принимать форму сосуда творческого вот этого и, в общем, обслуживать художника. А если художник хочет им подсказать, как лучше его обслуживать, очевидно, надо в это вслушиваться. С театральным советом связана вся судьба Юрия Николаевича Бутусова. Когда-то знаменитый «В ожидании Годо», «Войтек», с которыми он вошел в театральную историю, тогда еще молодые Хабенский, Трухин, Пореченков и так далее. Потом у него был московский период, потом он снова вернулся в театральный совет, переживая уже другой период своего творчества, спектакли его другие. Спектакли у него разные. Кто-то любит Бутусова, кто-то не любит Бутусова. Мне близок спектакль «Город Женеба Гоголь», мне близок «Последний Гамлет». Это личные мои предпочтения, но в России есть режиссеры первого ряда по совокупному профессиональному мнению. Доказательством этого ряда являются «Золотые маски», «Золотые софиты», премии международные, успех. Этим всем Бутусов не обделен. Он из лидеров современного российского театра. Если у меня вопросы к авангарду нашего театра, есть у меня профессиональные вопросы. Кто-то мне из режиссеров ближе, кто-то мне из режиссеров дальше. Я как раз не вот такой абсолютный поклонник творчества Бутусова, повторяю. Я сейчас совершенно не об этом. Есть положение человека на художественном олимпе. Оно позволяет ему просить комитет по культуре вникнуть в то, что он хочет в этом театре делать. И я думаю, что в данном случае он прав. По крайней мере, так быстро подписать ему увольнение, не вникнув ни во что, мне кажется, глубоко неправильно.
Марина, мы часто слышим, что финансовая и организационная часть в наших театрах устроена так, что художнику в ее тисках действовать очень тяжело. Театр Ленсовета в этом смысле стоит особняком или его случай типичный?
Да, наверное, изнутри театра художественному руководителю виднее, чего не хватает в административном слое. Ну, например, какие-то театры уже давно перешли на компьютерную связь со своими зрителями, формируют зал и так далее. Есть много новых технологий работы со зрителем. Есть сетевая работа рекламная. Тут нужны специалисты. Я так думаю, что Бутусов ведь не желает зла своему театру. Значит, если он что-то предлагает, значит, он наверняка думает, что это во благо. В этом смысле, почему его не слушать-то? На самом деле, в конфликте Бутусова и Гродковского я не пыталась даже предметно разбираться. Там была такая позиционная борьба стенка на стенку. Когда они все-таки договорились стать двумя первыми лицами театра, возник какой-то паритет, мне казалось, что два взрослых человека найдут общий язык на благо этого театра. Но Бутусов и тогда говорил о том, что для того, чтобы осуществить его рационализаторские предложения, надо поменять что-то в уставе театра. Комитет на это не пошел, то есть он не выполнил условия, при которых Бутусов становился вот вторым первым лицом. Меня в этой ситуации беспокоит одно. У нас художественных лидеров в театрах нет. У нас нет художественного лидера в Балтийском доме. У нас нет художественного лидера в ТЮЗе. У нас нет художественного лидера в Комиссаржевке. У нас нет художественного лидера в Театре комедии. У нас нет художественного лидера на Литейном. У нас, строго говоря, художественных лидеров Додин, Бутусов, Фокин, Могучий. И, конечно, Григорий Козлов и его мастерская. Такой огромный город. Остальное бог весь что. Или просто нету. Поэтому вот так вот не беречь, что называется, кадры, ну как, это неправильно. На самом деле в России много режиссеров. Город никого не зовет, молодых не приглашают. А если назначают, назначают Сергея Морозова в театре на Литейном, который вообще ни одного спектакля запоминающегося не создал в своей жизни. Почему он там? Мы погружаемся в какую-то опять болотную жижу, без всякой движухи. Режиссура из города валит валом. Вот сейчас проходит премия «Прорыв». И люди, которые там в жюри, говорят, а куда в ресторан жили? Всех молодых-то своих. А молодые по стране ездят, театры окучивают. И никакой смены не растет. Когда-то и Бутусов из города уехал в Москву. У меня сейчас очень рифмуется это с 80-ми годами. И в Москве, конечно, не сладко со всем делом седьмой студии и так далее. Но у нас-то... Вот сейчас вот вычти из города Бутусова, ну и совсем карта уже смажется.
Марина Дмитриевская считает, что выход в этой ситуации только один – разговаривать с властью и вставать на сторону художника. В театре происходящее практически не комментируют. Заведующая литературной частью Ольга Варгасова в целом подтверждает сказанное Мариной Дмитриевской.
Произошло несовпадение режиссера с директором. Остальные комментарии будет давать Юрий Николаевич, видимо, в понедельник на пресс-конференции. И то, что между ними произошло, он как бы осветит вот так. Там такая навороченная история, что я могу сказать совершенно не то, что он думает, и я этого не хочу. Очень сейчас нервно.
Список спектаклей, созданных Юрием Бутусовым в разных театрах, очень велик. От студенческой работы «Женитьба» до «Гамлета». Слава его началась с дипломной работы по пьесе Беккета «В ожидании Годо», поставленной в театре на Крюковом канале. В последние годы, работая главным режиссером театра Ленсовета, Юрий Бутусов поставил такие спектакли, как «Дядя Ваня», «Комната Шекспира», «Сон об осени», «Кабаре», «Брехт», «Макбет кино», «Все мы прекрасные люди» и другие. Юрий Бутусов – лауреат многих театральных премий, в том числе «Золотая маска», «Хрустальная турандот», «Золотой софит». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 8 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.